По поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных.
Спецпредставитель Трампа привез в Кремль план о перемирии, но Путин занят вопросами Лукашенко.
Здесь наша колыбель или где-то там?
Наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника.
Путин приехал в Курскую область первый раз за 7 месяцев боев. Правда, ВСУ оттуда уже ушли. Пресса ищет в его камуфляже тайные знаки о перемирии. А Z-блогеры просто смеются над Путиным. Чем он ответит?
Мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию», меня зовут Артем Радыгин. Если эта трансляция плохо грузится у вас на YouTube, то это видео в полную его копию без VPN вы можете посмотреть в подсказке или в самом низу описания. А сегодня в программе слитые документы, угрозы по телевизору, рыболовная неделя моды «Курская область 2025», это если что она сейчас у вас на экране, и, конечно же, содержательные оценки предложения по временному перемирию в Украине. Еле выговорил, простите за кривую формулировку, это цитата одного из путинских помощников. А вот содержательная оценка Путина.
И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое. Что мы будем делать вот с этим участком в Клинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?
К вклинению и Курской области мы еще обязательно вернемся. Давайте посмотрим, что было перед этим. Перед выступлением Путина его помощник Юрий Ушаков рассказывал о разговоре с посланником Трампа, который привез в Москву итоги переговоров с Украиной.
Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего. И мы считаем, что наша цель все-таки это долгосрочное мирное урегулирование. Мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши озабоченности известные.
Озабоченность хоть и известная, но при сближении Америки с Россией нужна новая, которая также эффективно заменит озабоченность Украиной. Благо телеэксперты учат. Не расслабляйтесь.
Допустим, какое-то, пусть не сейчас, пусть через несколько месяцев, перемирие мы подпишем. Вот что вырисовывается? Первое вырисовывается. Заканчивается наш старый миф, что есть враждебные США России, а есть добрый, дружественный Европейский Союз, который хотел бы с нами торговать, дружить, но злые американцы ему это не дают делать. Нет, мы получаем, скажем так, враждебный европейский проект на перспективу. И мы должны к этому быть готовы. А то, что они где-то там готовы торговать, ну, простите, когда торговля предотвращала военные конфликты.
Пока профессор МГУ готовит Россию к новым войнам, а мы вам показали только короткий фрагмент, а так-то он там еще и про войну с Китаем, украинский ресентимент говорит, но нас это сейчас не интересует. Нам интересно, что в это время Путин говорит на встрече с Лукашенко. Кремль ведь обещал журналистам содержательные оценки перемирия. А для соседа он обещал разговор про деньги, БРИКС, контракты и так далее, и так далее. Но почему-то публичная часть встречи выглядит как присяга.
Мы с Россией, восточный наш вектор. Здесь наша колыбель или где-то там? Вы нисколько не сомневайтесь, не только я, там и мои коллеги, члены правительства, депутаты, сторонники теснейших наших отношений. Мы подтвердили это в нашей единой борьбе сегодняшней, острием которой является конфликт в Украине. Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где наши противники, враги и соперники.
После теснейших любезностей Лукашенко с камерами пошел в коридор. Но там задают только один вопрос. Что Путин ответит спецпосланнику Трампа? Его в Кремле, напомню, ждут после Лукашенко. А пока самопереизбранный лидер Беларуси объясняет, почему мира не будет.
На это, скорее всего, украинцы не согласятся.
Но это так странно. И главное, на каких условиях вдруг согласятся? Так,
я только что и говорю. Вот вы поймите, я думал об этом. 30 дней перемирия. Что требуют украинцы и американцы? Ну, украинцам ничего не остается. Американцы сказали 30 дней. Кстати, абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана.
А есть ли план у Путина? Есть ли у него хотя бы прямой ответ? Да, перемирию на 30 дней или все-таки нет? Такой вопрос, дорогие зрители, вы видите сейчас в чате нашей трансляции. Слушайте вместе с нами заявление, анализируйте, и в конце программы мы попробуем на этот вопрос ответить. Пока вы голосуете, к нам подключается политолог Екатерина Глот. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Екатерина, мы в начале трансляции показывали ответ Владимира Путина, где он отвечает, что вроде как согласен на перемирие, но с другой стороны не понимает, что делать с Украиной. Вы как трактуете такой ответ?
Ну, я думаю, что действительно Кремль хочет получить больше уступок со стороны Америки. В принципе, это никто из экспертов, наверное, и из политиков не ожидал, что Путин сразу согласится. То есть он требует, как говорится, вначале деньги, а потом стулья. То есть согласиться, например, на отмену санкций. Естественно, американская сторона, ну, скорее всего, на такое не пойдет. Но, в принципе, он озвучивает то, что он озвучивал и до этого, и то, что, о чем писали российские комментаторы, о том, что, в общем-то, есть более глубинные причины этого кризиса, и, в общем-то, надо их разрешать. Поэтому вот то, что Путин такое заявил, и то, что Лукашенко подтверждает его слова, мне кажется, как раз вот и отвечает о том, показывает то, что Россия будет торговаться и будет просить большего.
И вот интересно, ну, я не утверждаю, что это было сделано специально, скорее всего, так совпало, все-таки встреча планируется сильно заранее, но, думаю, ни для кого не секрет, что Путин сейчас использует пресс-конференцию с Лукашенко для того, чтобы ответить на вопросы про Украину и ответить, ну, хоть как-то дать намек Соединенным Штатам. А каково в этой ситуации Александру Лукашенко? Каково ему в роли пресс-секретаря Путина?
Ну, во-первых, я бы сказала, что все-таки это очень странное совпадение. И с одной стороны, мы знаем, что, в принципе, Лукашенко бывал в России, когда у него проходили встречи с Путиным больше 20 раз с 2020 года. Это после того, как вот он якобы выиграл выборы, ну или, как считают независимые наблюдатели, их проиграл. И то, что Путин его приглашает как своего вот буквально губернатора в любой момент, оно, это является фактом. Белорусские, например, официальные средства массовой информации, пресс-служба Лукашенко, она не давала точной даты, когда будет встреча. То есть за неделю уже были разговоры о том, что она будет. И вот сегодня мы вдруг видим, что Лукашенко там. То есть я думаю, что, ну, во-первых, отвечая на ваш вопрос, Лукашенко свыкся с такой позицией, что его, в принципе, Путин использует, чтобы донести месседж до Запада, и это уже не первый раз было. Это было и по поводу ядерного оружия, которое якобы находится в Беларуси, которое Россия поставит Беларуси. Хотя никто пока не было подтверждений, его ни разу не показывали это оружие. Это также заявки о том, что в Беларуси будут находиться ракеты и сам комплекс установка «Орешник». Это также вот сегодняшняя попытка выдвинуть ту позицию, которая есть у Путина, представить ее Западу. Так что Лукашенко, в принципе, на это идет, потому что ему это ничего не стоит. Ему самое главное, это для него это самое главное политическая и экономическая поддержка со стороны России, вот на которых на обоих этих компонентах поддержки он завязан с 2020 года, когда вот он проиграл по большому счету выборы и потерял возможности связи с Западом, а также против него были объявлены достаточно большие санкции, и вот торговля Беларуси, она, в принципе, с Евросоюзом она практически полностью прекратилась, и 70% того экспорта, который шел в Евросоюз, он теперь перенесен на Россию. Поэтому зависимость Лукашенко от Путина очень большая, ну и возможно, Лукашенко также надеется на то, что он от этого за это тоже получит какое-то поощрение со стороны Путина. На сегодняшний день экономический вопрос очень важен для Беларуси, поскольку за прошедший год экспорт Беларуси в Россию резко упал. До этого Беларусь могла достаточно просто, особенно после ковида, продавать свою продукцию в Россию, в частности, это машиностроительная продукция. Вот. Но теперь, в принципе, вот это место и после ковида, которое образовалось в связи с тем, что была большая потребность поставки.
Ну, то есть очень плотно Лукашенко тоже завяз в авантюре Путина. Да. И вот что, на что я еще обратил внимание, он действительно много отвечал. И про Орешник рассказывал, и про экономику тоже что-то его в проброс спрашивали. Но в основном спрашивали у него, как же Путин отреагирует на предложение США и Украины. Но на что я обратил внимание, Лукашенко называет войну конфликтом в Украине. Именно в. Не на, как его исправляют потом в текстовых версиях государственные российские медиа, но ни Путин, никто его не перебивает. Как вы думаете, почему Лукашенко разрешено говорить в Украине, а не на Украине?
Ну, потому что Лукашенко все-таки пытается Кремль представить независимым политиком, независимым лицом, главой государства, которого, в принципе, занимает достаточно нейтральную, как это видится Кремлю, нейтральную позицию. То есть Беларусь напрямую не участвует в войне, хотя она, конечно же, помогает российской стороне. И поэтому ему разрешено именно доводить эту позицию до Запада, поскольку, в общем-то, если бы Лукашенко повторял слово в Путина, то, в общем-то, было бы понятно, что он является его вассалом. И хотя, в принципе, на этом такое понимание на Западе существует, но, тем не менее, это все-таки попытка представить Лукашенко не независимым, таким нейтральным передатчиком вот, послания Путина. Ну и для домашнего общественного мнения, имею в виду для общественного мнения внутри Беларуси, это тоже важно. Лукашенко всегда говорит в Украине. Он, когда он выступает только дома в Беларуси, он часто говорит о том, что украинцы — это наши братья, и не надо, в общем-то, их оскорблять. Это он говорит белорусским пропагандистам, которые пытаются повторять российских. И поэтому, в общем-то, это его вот такая, ну, позиция. Он предпочитает говорить в Украине, и, в принципе, это не мешает ни ему, ни Путину.
И еще хочу у вас спросить про одного персонажа на этом политическом мероприятии. Сергей Лавров тоже активно отвечал на вопросы о том, что же Путин ответит, но в какой-то момент он устал и сказал: «Нафиг я сюда пришел». Это его цитата. А действительно, зачем он там?
Ну, знаете, это трудно комментировать, но официально эта встреча все-таки глав разных государств, то есть официально Лавров должен присутствовать как глава Министерства иностранных дел. Лавров также напрямую проводит контакты с Лукашенко, то есть он не раз сам приезжал в Беларусь, когда Путина не было или не было премьер-министра Мишустина, и разговаривал с Лукашенко. То есть через него также доносились послания от Кремля, от Путина Лукашенко вот по поводу той позиции, которую Лукашенко надо занять, к примеру. Поэтому я думаю, что Лавров здесь также играет и такую более внутреннюю функцию, что он является также показать его как канал передачи, с которым можно разговаривать напрямую и передавать информацию для высшего руководства России.
Спасибо большое, Екатерина. Политолог Екатерина Глот объясняла нам уклончивые, а местами, может быть, и неуклончивые ответы Путина и других спикеров на встрече с Лукашенко и пресс-конференции после нее. А за день до этой встречи Путин первый раз за 7 месяцев боев приехал в Курскую область. Правда, уже после того, как украинские военные оттуда ушли. Как бы Путин не маскировался рыболовными камуфляжами, западные журналисты его все равно разглядели. Пресса ищет в костюме Путина знаки, а российские военные блогеры просто смеются над ним. Подробнее в нашем сюжете.
Надев камуфляж, Владимир Путин инспектировал Курскую область. Доехал он сюда спустя 8 месяцев после того, как в регион вошли ВСУ. Украинские военные, как утверждает Минобороны России, лишь накануне покинули Суджу. Президент посетил российский командный пункт и встретился с начальником генштаба Валерием Герасимовым. Читая по бумажке, он поблагодарил российские воинские подразделения и поставил новые задачи.
Наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области.
И добавил, что нужно подумать о создании зоны безопасности вдоль границы. По словам Валерия Герасимова, освобождено 86% территории региона. И только за последние 5 дней 24 населенных пункта. Украина якобы потеряла более 67 тысяч военнослужащих. Российские потери, как водится, не озвучивались.
Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков.
В своем докладе Герасимов похвалил российских военных, в том числе из батальона «Ахмат», которые участвовали в недавней операции «Поток». В начале марта 600 военнослужащих прошли 15 километров по неработающему газопроводу и вышли к Судже. Эту операцию восхваляют российские госканалы. Однако так называемые Z-блогеры критиковали ее за плохую подготовку. У военных не было достаточного количества еды и воды, а из-за отсутствия вентиляции часть людей просто задохнулась в трубе. К тому же россиян обнаружила авиаразведка ВСУ, и военных обстреляли ракетами и артиллерией. Но, по словам Герасимова, операция была крайне успешной, как и в целом контрнаступление в Курской области. Путин с ним согласился и тут же пригрозил украинским военнопленным.
Вот сейчас только что Валерий Васильевич упомянул о пленных. Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно, ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем, хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.
Владимир Путин надел военную форму впервые с начала войны. Таким образом, возможно, он демонстрирует, кто именно якобы стоит за вытеснением ВСУ из Курской области. Также это может быть знаком, что он намерен продолжать войну и дальше, пишет издание агентства. Тайные сигналы президентского камуфляжа пытаются разгадать и Z-блогеры.
Бедный Трамп с таким трудом заставил Ермака снять милитари и одел его в костюм, но пришла беда, откуда он не ждал. «Теперь Путин надел милитари. Да что ж ты будешь с ними делать?» – обреченно воскликнул Трамп.
Bloomberg. Путин, скорее всего, согласится на 30-дневное перемирие, но потребует прекращения поставок оружия Украине. Путин надевает камуфляж и дает команду создать буферную зону в Сумской области.
Видео с визитом президента в Курскую область появилось в государственных информационных агентствах вечером 12 марта. Размещали его, вероятно, в попыхах, с браком по звуку. Голос у Путина был слишком высоким, а речь не совпадала с изображением. Лишь утром появилось видео в нормальном качестве.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял, новый голос президента, ошибка на монтаже, мол, не туда нажали, и потом ФСОшному монтажеру 2 часа нужно было искать эффект, который меняет тональность, ну, решили так и оставить. Но главное из поездки, как говорит Песков, надо увидеть, а не услышать. Именно увидеть его военную форму. Это, по словам пресс-секретаря, решительный знак. Решительные и нерешительные знаки и сигналы Путина мы обсудим с политиком Евгением Ступиным. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Евгений, какой на вас эффект произвел камуфляж Путина?
Ну вот, мы же его не видели до этого ни в каких камуфляжах, да, то есть он совершенно с ним не ассоциируется ни в общественной жизни. Мне кажется, ничего как бы хорошего из этого не будет. Помните, как Кириенко одно время ездил и там на Донбасс какие-то памятники открывал, пытался что-то такое одухотворенное говорить, но не срослось, никому это не зашло. Я думаю, здесь будет та же самая история. Он, ну, совершенно не ассоциируется с каким-то решительным военачальником, который ведет за собой войско. И я думаю, что они впоследствии от этого откажутся. Соответственно, цель понятна. Цель, что вот сейчас, когда какой-то успех такой осязаемый, да, есть у российской армии, вот как-то к этому успеху приобщиться. К поражениям он не любит приобщаться. А вот когда появился успех, тут же хочет как бы оказаться в кадре.
Мы также наблюдали в преддверии сегодняшней встречи Путина с Александром Лукашенко много разговоров о том, чем Путин будет отвечать. И газета «Вашингтон-Пост» выкладывала слитый документ, который подготовил некий исследовательский центр, близкий к ФСБ, и он рекомендовал Кремлю долго тянуть переговоры и отказываться от миротворцев, что, собственно, Путин много раз произносил и другие его представители. А вот пока мы с вами общаемся, на пресс-конференции с Александром Лукашенко Путин говорит, что и укрепление ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву опасно для России. О чем тогда говорить? Как можно разговаривать о приближении мира и каких-то гарантиях, если Путин отказывается от всего решительно?
Ну, в том и дело, да. То есть сначала Ушаков, в общем-то, сегодня довольно-таки четко сказал, да, что это не устраивает вот это предложение о перемирии. Путин потом сказал, что ну мы вроде как за, но и вот этот перечень условий вот этот пошел, да. То есть, ну, на самом деле это ответ «нет» в переводе с дипломатического, что этого не будет. То есть это опять набор невыполнимых условий. Почему он идет на это? Потому что если сейчас реально объявить перемирие, да, то, соответственно, куча вопросов перед Путиным возникнет. А что делать вот с контрактниками, с мобилизованными? Они, естественно, домой захотят. И дальше, когда люди привыкнут к более-менее спокойной обстановке, если это перемирие будет продлено, ну, чисто теоретически, да, об этом, по крайней мере, даже Трамп говорил о такой надежде. То есть, если вот это все случится, ну, и война закончится, встанет вопрос внутренней политики, то есть о мизерных пенсиях, зарплатах, о том, почему медицина дальше разваливается, а почему тарифы ЖКХ, цены так растут. А на эти все вопросы ответов-то нет. Понимаете? И если сейчас я вот с людьми много из регионов общаюсь, они мне видео свои скидывают про те же тарифы. И у многих сейчас настроение, что ну вот давайте, война закончится, а потом будем возмущаться. Сейчас типа не время. И я вас уверяю, что в Кремле вот это настроение они считывают довольно-таки четко. То есть даже помните, вот этот выходил врач в Новосибирске о том, что раненых отправляют на войну. И он что говорит? Что мы после войны разберемся. Вот типа сейчас война, сейчас не будем, а вот после войны. И вот это настроение, оно преобладающее. И там, в Кремле, вот это все понимают. То есть после войны возникнут вопросы на местах сначала. Сначала дезорганизовано. А потом, если, соответственно, отпускать вот этих контрактников мобилизованных домой, да, то их будет много. И они могут уже начать между собой кооперироваться. И это может быть по-настоящему опасно. Они все это понимают. Поэтому с точки зрения сохранения власти, им, конечно же, выгодно продолжение войны. Ну и потом. Разве у Герасимова, у Путина, у Шойгу, да любого там возьмите, вот этого Ушакова, там, который сегодня выступал, Лавров, у них у кого-то дети воюют, они сами, может быть, на костылях идут в штурм, или дочери у них хотя бы раненым какую-то помощь оказывают, кто-то это видел? Да нет, конечно.
Мы видели только пока сказки, что некая дочь Путина возит помощь раненым, но это оказалось фейком. Мы видели, издание агентства доказывало, что это все вброс был.
Ну, конечно, вброс. Мы, это особо охраняемое лицо, ближний круг Путина. Да? То есть она с такой обоймой ФСОшников передвигается. Она не может просто так сама ходить и куда-то поехать туда, где стреляют. Такое в принципе невозможно. Понимаете? И давайте верить не слухам, не вбросам, а реальным каким-то подтвержденным фактом. Есть подтверждение, что дочь Путина была где-то на войне. Ну, видео прям подтверждение, или фото, или какие-то независимые более-менее исследователи, может быть, об этом говорят. Да нет, конечно, ничего. То есть, ну, чистый вопрос, что действительно запрос возник. Они же ассоциируют себя с Великой Отечественной войной. А в Великой Отечественной войне там у всего практически руководства СССР, начиная со Сталина, можно по-разному относиться к руководству. Но у них дети реально воевали. Понимаете? А нынешнее руководство, оно любит примазываться к Великой Отечественной войне и как-то ассоциировать, что мы продолжаем это. Но они своих детей туда не отправляют. Их дети либо в Соединенных Штатах Америки, либо, соответственно, как у Пескова, дочь в Париже, там, да? То есть в странах НАТО. Для них это нормально. То, что было немыслимо во время Великой Отечественной войны, да, сейчас так происходит. Поэтому, конечно, им выгодно продолжать войну. Их дети ничем не рискуют. Они продолжают купаться в роскоши. И кто-то продолжает жить на Западе. И сами они ничем не рискуют. И одновременно отвлекают людей. Поэтому они все равно будут продолжать эту войну. Единственное, что может Путина заставить остановить войну, это большие экономические трудности, которые перерастут, соответственно, в социальные и дальше в политические трудности. Но пока этого нет, как бы у него руки развязаны.
Евгений, у нас остается около минуты примерно. Я бы хотел с вами подвести итог сегодняшнего мероприятия, которое мы частично показывали нашим зрителям. И наших же зрителей мы спрашивали, мы им давали послушать, что отвечает Путин на пресс-конференции. И спрашивали, все-таки он говорит «да» перемирию, говорит «да, но нет», или говорит «нет, наверное», или, может быть, он дает однозначное «нет». Евгений, как вы думаете, все-таки запятую Путин здесь куда ставит между «да», «нет» и «наверное»?
Смотрите, для нас это звучит как, ну, для народа, скажем так. «Да, но нет», ну вот чтобы мы как бы думали. С точки зрения дипломатов и как бы политиков это твердое «нет». Все это понимают, Трамп это считывает, и я думаю, он дождется, что реально Соединенные Штаты под руководством Трампа заменят благосклонность на совершенно на противоположное отношение к нему.
Спасибо большое, Евгений. Политик Евгений Ступин был в прямом эфире «Радио Свобода», объяснял нам, как трактовать сигналы и заявления, которые мы слышали сегодня в прямом эфире. Большинство из вас, дорогие зрители, почти 40%, все-таки ответили, что «нет». Вы тоже не видите, что Путин соглашается на какие-то уступки пойти ради перемирия. Примерно похоже говорят и представители в США. Они постоянно рассказывают о первоначальных причинах. Так говорил Томас Грэгом, директор по российским делам в Совете национальной безопасности США. Мы вернемся к этой теме еще завтра. Нас ждет встреча Путина с Уиткофом. До свидания.